Теперь, дорогие женщины, тема нашего сегодняшнего урока в основном будет непростые взаимоотношения и войны еврейского народа с Плештим. Так вот, это не те палестинцы, с которыми мы сегодня имеем дело. Ничего исторически общего они не имеют. Но то, что важно понять, что они всегда, те, кто гоим, которые жили здесь, всегда досаждали еврейскому народу и всегда хотели захватить еврейскую территорию и уничтожить евреев. Так мы сегодня этим займемся. Тут есть еще одна просьба. Рефуа шлема, полнейшего выздоровления Аврааму, сыну Эстер Малки. Пусть будет в добрый час. То. Окей. Дорогие женщины, я перед тем, как я перейду к нашей основной теме, я хочу ответить на два вопроса, на которые я не ответила в прошлый раз. Ответ на один из них короче, на другой длиннее. Значит, первый вопрос был такой, почему наши мудрецы и каббалисты не консультируют правительство и армию, что надо делать? Да, по той причине, что они люди умные и не навязываются с советами там, где этих советов не спрашивают. И все, кто с такими советами навязываются, они не каббалисты, а всякие мошенники. Теперь рассказывают, что и в период Синайской войны, и в период Шестидневной войны многие министры, главы правительства, военноначальники просили благословения и советы. Они их всегда получали. Но обычно такие визиты и такие советы не афишируют, так что даже если что-то такое происходит, то сейчас мы об этом знать не будем. Теперь второй вопрос был подлиннее. И так как он задавался уже дважды, я обещала автору вопроса ответить на него. Вопрос был такой. Может быть, со стороны нашей праматери Сары было ошибкой так сильно добиваться рождения Ишмаэла, вот каким несчастьем это привело. Если бы она примирилась с собственной бездетностью, может быть, ничего бы не случилось. То есть вопрос шел о том, какие усилия человек должен делать. Вот же результат доказал, что с нашими сводными братьями еврейскому народу очень сложно. Родился пере-адам, дикарь-человек. Так вот, я хочу по этому поводу рассказать другую историю из Танаха, и, может, она послужит ответом. Царь Хизкияху, самый праведный еврейский царь, которому было сотворено особое чудо, благодаря ему, еврейскому народу было сотворено особое чудо, и Иерусалим был спасен от разрушения Ашуром в период царя Санхерива. Мы знаем, что он заболел очень серьезно на каком-то этапе своей жизни. И пришел к нему пророк Ишаяу и говорит ему: «Давай, товарищ, пиши завещание. Твоя жизнь закончена». Спрашивает Хизкияху: «А чем я так согрешил, что жизнь моя закончена?» Отвечает ему Ешаяху: ты не занимался мицвой плодиться и размножаться, ты не женился. Хизкияху говорит: да, это правда, но у меня была очень серьезная причина. Я знал, что мой сын будет страшным грешником, и я хотел этого избежать. Отвечает ему Хизкияху: какое твое дело, что Всевышний сделает, что выберет твой сын, как это все повлияет и так далее. То, что ты должен был делать, это выполнить мицву. А ты этого не сделала, так как ты большой праведник, а Всевышний с праведниками рассчитывается очень строго, то, значит, ты уже покойник, так? Отворачивается к нему Ишайяху спиной и говорит: уходи отсюда. Значит, со времен моего предка Давида у нас принято, даже острый нож лежит на шее человека, не нужно отчаиваться, что Всевышний может его помиловать. То есть лезвие уже давит. И тогда Ишайяху ему говорит: как солнце не вернется назад, так и ты, значит, не выздоровеешь от этой болезни. Выходит из дворца и видит, что солнечные часы вернулись на 15 градусов, на 15 ступенек, скажем так, назад. И когда он видит, что часы вернулись, он заводит во дворец и говорит: Хизкияху, ты будешь жить еще 15 лет, и выдает за него замуж свою собственную дочь. Так вот, у праведника Хизкияху и у его жены, дочки пророка Ишайяху, одного из величайших еврейских пророков, рождается сын Менаше, который, когда становится царем, становится самым грешным царем, который только был в израильском народе. Потому что если другие цари иудеи поклонялись идолам и Всевышнему, этот до такой степени обнаглел, что внес идола в храм. И тогда на небесах было решено, что храм, который был так осквернен, будет разрушен. То есть подписали их приговор разрушению первого храма. Так вот, кажется, Хизкияху-то был прав. Вон, посмотрите, какой ужас случился. Но я предлагаю задуматься на секунду, что Хизкияху бы остался бездетным. Так? А из кого бы потом произошел Мелех ха-Машиах, царь, который нас с вами всех избавит, и который, как известно, должен быть из потомков Давида, если бы Хизкияху перерубил ленточку своей династии. Так вот, человек не может лезть в расчеты Всевышнего. И когда мы крепки задним умом и говорим: ой, зачем только этот Ишмаэл родился, Всевышний тоже знал лучше нас, что родится Пере Адам. И все-таки не остановил ни его рождение, ни дал ему умереть в пустыне. История развивается так, как она должна развиваться. А мы должны делать то, что мы должны делать, как люди, по галахе, по разуму, сегодня, по советам раввинов и врачей, в том случае бесплодия и так далее. Так что Сара действовала правильно, а результат зависел и зависит от выбора Ишмаэла. И да, он очень грустный результат. Но, будет, надеяться, что в конце концов мы увидим своими глазами, как он и по-хорошему. И надо отметить, что были периоды, когда евреи нашли в мусульманских странах спасение. Я могу только сказать, что книга, по которой мы все учимся, и соблюдаем Галаху, это Шулхан Арух. А кто ее написал? Изгнанник из христианской Испании, семья которого бежала сперва в Турцию, а потом приехала в землю израильскую, которая была частью Отаманской империи. Султан разрешил эту миграцию, в отличие от очень многих стран. Я, конечно, говорю про раби Йосефа Кара и про Шулхан Арух. Точно так же и Каббала, которая в Цфате зародилась. Короче, нету в этом мире чего-то, что было только хорошим или только плохим. Человек должен делать свое, а окончательные последствия его деяний ему не дано понимать и знать. И мы не знаем, что к лучшему, а что нет. Окей. После этого ответа я все-таки хочу перейти к тому, что мы запланировали, а именно историю очень непростых отношений, взаимоотношения еврейского народа с Плештим. Значит, Плештим проживали в земле израильской еще во времена наших праотцов. Их принято по-другому называть Гоей Аям, народы моря, потому что считается, что они не коренные жители, не кнаанские народы, у них другая культура, и они приехали сюда по морю. Теперь примерно в тот же период, что еврейский народ после 40 лет в пустыне завоевывают страну. Евреи вошли в страну с востока через реку Иордан и расселились в горной части и в долинах. А Плештим проживали на морском побережье. Морское побережье и прилегающие к нему территории были в их власти. Я перечислю сегодня подробнее эти географические места, они нам известны и по сегодня. Но самые плодородные земли это были долины между побережьем и горным районом. И вот за эти долины и шла война между Плештим и племенами народа Израиля на протяжении многих столетий. И надо сказать, что ослабить Плештим окончательно удалось Давиду и Шаулу и Давиду в таком порядке, хотя Шаул и Йонатан погибли в одном из боев с Плештим от их рук. Но даже после этого, до самого разрушения первого храма, были цари, которым приходилось воевать с плештимлянами, и народ они были очень воинственны, очень агрессивны, которые рвались на войну и начинали войну за войну. И в первое время, когда евреи расселились и Скажем так, когда племена народа израильского расселились и поделили земли по жребию, то колено Дан по жребию получило свои земли как раз в районах вот этих вот плодородных долин. И плештимляне их настолько притесняли, что колено Дан перебралось в большинстве своем на север страны. И по сегодняшний день, если мы с Божьей помощью, когда военные действия закончатся, и страна опять станет спокойной и мирной, и можно будет по ней путешествовать, есть кибуц Дан на севере. Он там, где когда-то была нахала, удел колена, да. Но небольшая группа от этого колена осталась как раз в районе современного Бет-Шемеша между Цируа в Эшталол, и считается, что они находятся примерно на тех же местах, находились примерно на тех же местах, где мы сегодня имеем поселения, которые так называются. И вот на этой территории начинает действовать совершенно необыкновенный человек, необыкновенная личность. Это Шимшон, который превратился в символ не только в еврейском народе, я предполагаю, что в отличие от очень многих героев Танаха, его личность известна многим нашим слушательницам и по произведениям мировой культуры. Так вот, давайте немножко отнесемся к Шимшону. И я читаю книгу, то, что я буду зачитывать, это в книге Шофтим. Полсекунды. Окей, дорогие женщины, я в 13 главе, так, и опять стали сыны Израилевы делать злое перед очами Господа, и передал их Господь в руки плештимлян на 40 лет. И был один человек из Цоры, из семейства Дана, по имени Маноах. И вот жена его была бесплодна и не рожала. И вот приходит к ним ангел и сообщает им, что она забеременеет и родит сына, который должен будет быть назиром, я сейчас же объясню это понятие, с самого своего рождения, но про него сказано, он еще не родился, он рождается с целью. И он начнет спасение Израиля от руки плештимлян. Так вот, значит, слово назир в еврейском мире значит человек, который не стрижет волосы и не пьет вино и не становится духовно нечистым, участвуя в похоронах кого-либо, так? Это поторие. И обычно назирут – это что-то, что человек сам на себя принимает на какой-то срок по самым разным соображениям. видит в этом некий путь служить Всевышнему. Но Шимшану предназначено быть назиром всю его жизнь. И ему не велено не оскверняться от мертвых, а только не пить вино, не стричь волосы. Тут я не буду вдаваться в историю его рождения, насколько его мать приходит, рассказывает это отцу, отец просит дополнительного знака, считает, что они умрут, раз они видели ангела и так далее. Оставим это. Я хочу говорить о войнах Шимшона. И родила жена сына и нарекла имя ему Шимшон. И рос младенец, и благословил его Господь. И начал Дух Господний двигать им в стане Дана между Цурой и Эшталом. Шимшон, как говорят наши мудрецы, от слова «шемыч». Как солнце высушивает злодеев и служит его тепло излечения праведным, так и Шимшон был направлен против злодеев и оберегал еврейский народ. Теперь интересно, что Шимшон – это, пожалуй, единственный судья, который действует сам, никогда не прибегая к помощи армии. Вот мы в прошлый раз говорили про Гедеона. Он выходит с крохотной армией на войну. Но с крохотной, но не сам, с ним еще 300 человек. Во всех военных действиях Шимшона участвует только он, и он наводит дикий страх на плештимлян. И спрашивается, почему он действует сам? Да потому что колено Данова на севере, а колено Иуды, которое близко к этому району, настолько запугано плештимлянами, что боится даже дохнуть. И мы сегодня же увидим, как они даже один раз выдают Шимшона плештимлянам, лишь бы защитить самих себя. Так вот, давайте заметим основные подвиги Шимшона и скажем, что он довольно необычная личность среди судей. И тем не менее, наши мудрецы говорят, что он действовал из любви к еврейскому народу и готов за него всегда был страдать и отдать душу свою, и тем самым заслужил свое право быть судьей еврейского народа и считается большим праведником. Так вот, первая история, связанная с ним, и я опять читаю псуким, потому что она не укладывается иначе. И сошел Шимшон в темноту и увидел в темне женщину из дочерей Плештинских. И поднялся он и сообщил отцу своему и матери своей и сказал: «Женщину видел я в темне из дочерей Плештинских, а теперь возьмите ее мне в жены». И сказали ему отец его и мать его: «Разве нет среди дочерей братьев твоих во всем народе нашем женщины, что ты идешь брать жену необрезанных плештимлян?» И сказал Шимшон отцу свою, ее возьми мне, ибо она мне понравилась. А отец его и мать его не знали, что это от Всевышнего, что он, то есть Всевышний, ищет повода к ссоре с плештимлянами. То есть Всевышний вкладывает в него это желание жениться на плештимлянке для того, чтобы у него возникла к ним ненависть, и он начал с ними воевать. Теперь, если спросят, как можно взять плештимлянку в жены, говорят наши мудрецы, что Шимшон провел для нее церемонию гиюра, но понятно, что этот гиюр не расценивается на высоком уровне, потому что это был гиюр во имя брака. Во всяком случае, на свадьбе, значит, по дороге к этому знакомству Шимшон встречает львенка, который нападает на него. Шимшон разрывает его на части. Я не знаю, ли так выглядело, как в Петергофе на самом большом фонтане, но это то, что происходит. И ничего не рассказывает своим родителям, потому что не хочет их пугать всей этой историей. А когда они опять идут на свадьбу, он заглянул туда посмотреть, что же стало с трупом этого льва, и увидел, что пчелы превратили этот труп в место для своих сотов, и там внутри, значит, мед. И теперь, после свадьбы, он делается пир для Шимшона, и в нем участвует плештимская молодежь. И сказал им Шимшон: загадаю я вам загадку. Если вы мне ее отгадаете за 7 дней пира, то я вам дам 30 накидок, 30 перемен одежды. Если же вы не сможете отгадать, то вы мне это дадите. Они ему говорят: хорошо, давай загадывай. И он им сказал: изъевшего, я, значит, зачитаю на иврите, потому что оно все-таки лучше, ми охел яца махал, из еды вышла, миха охел яца махал, изъевшего вышла еда, вмиаз яца моток, а от сильного, смелого вышло сладкое. Они эту загадку разгадать не могли, платить ему проигранное они не хотели. И они стали давить на его жену: если ты не узнаешь у своего мужа, что, как решается эта загадка, то тебе придется выплатить, мы сожжем дом твоего отца с тобой вместе. Так как ей было понятно, что они бандиты, точно так как они бандиты сегодня, даже если они из другой нации, не знаю, может, район влияет, она приняла эту угрозу всерьез. И слезами и капризами добилась от Шимшона ответа, который она передала Плештим. И в последний день веселья они ему говорят, кто слаще меда и кто сильнее льва. Он же сказал, понятно, что вы бы сами это в жизни не решили, потому что как можно такое понять? Это говорит, вы выбили ответ из моей жены, и я с вами еще рассчитаюсь. Пошел, напал на 30 плештимлян и спустился в Ашкелон. Убил 30 плештимлян, снял с них одежды и принес тем, кому он проиграл, можете их одевать, радуйтесь. Кстати, я сказала, что я назову города Плештима, и не я назвала. Значит, пожалуйста, было 5 княжеств, так, Аза, Ашкелон, Ашдод, Гат, так и секунду вылетела, я чуть позже назову 5-е, так и у меня с названиями уже давно не все в полном порядке. Так вот, там было 5 княжеств Плештим, и они, значит, он спускается в Ашкелон. И понятно, что это плештимлянам не понравилось, а Шимшон, который понял, что жена ему неверна, несмотря на гиюр, несмотря на свадьбу, оставляет ее и уходит обратно к своим родителям. Значит, плештимлянин, папа этой женщины, долго не ждет и в то же время выдает ее замуж за одного из молодых людей в Плештим. То, что она уже замужем, это никакой роли не играет, у них так сказать, моральные устои не самые высокие. Через какое-то время Шимшон все-таки решает с ней помириться, приходит обратно и говорит, как насчет моей жены. Я хочу помириться, ему говорят, ой, слушай, она была такая, мы думали, что ты с ней не захочешь жить, раз она может тебя вот так подвести. Мы ее уже отдали замуж за кого-то другого, можешь взять вместо нее ее сестру. Шимшон разворачивается и говорит, ну, теперь вините сами себя, что вы меня довели до такой ситуации, и решает отомстить им по-серьезному. А это период жатвы. Он ловит лис, связывает их хвостами и между двумя хвостами цепляет огненный факел. Бедные лисы от огня хотят куда-то убежать, бежат в поля и поджигают все плештимские поля, выгорает весь урожай. Теперь, если будут вопросы о гуманизме, то тогда считали, что с врагами надо бороться. Но теперь уж Плештим точно решили отомстить Шимшону. И собирается буквально целая армия для того, чтобы его взять в плен, наказать, казнить и так далее. А он бежит и прячется в горах Иуды. И здесь читаю то, что я уже сказала об измене. И люди... И взошли плештимляне и расположились станом в Иудее, разместились в Лехе. И сказали жители Иудеи, зачем вы пришли к нам? И сказали они, плештимляне, чтобы связать Шимшона взошли мы, дабы поступить с ним так, как он поступил с нами. сошли 3000 человек из Иудеи в ущелье Скалило и там, и сказали ей Шимшону: ведь ты знаешь, что плештимляне властвуют над нами. И что же это ты там наделал? Это что за самооборона, что за еврейский террор? Ты понимаешь, чем мы все за это заплатим? Ты понимаешь, чем мы все за это заплатим? Теперь одну из вещей, за которые наши мудрецы восхваляют Шимшона, что когда он про себя понял, что он обладает необыкновенной физической силой, ну попробуй, даже то, что я до сих пор перечислила, разорвать на куски льва, так, поймать 300 лиц, убить 30 плештим в их городе, в Ашкелоне. То есть нужно обладать огромной силой и смелостью. Он поклялся, что он никогда свою силу не применит ни против одного человека из еврейского народа. То есть он, конечно, легко мог разогнать эту делегацию из Иудеи и сказать им: вы предатели, как это вы выступаете на стороне плештимлян. Вместо этого он говорит им, как они поступили со мной, так я поступил с ними. И сказали они ему: связать тебя сошли мы, чтобы передать тебя в руки плештимлян. И сказал им Шимшон: поклянитесь мне, что вы сами не убьете меня. То есть, я думаю, их бы устраивал его труп, то есть, чтобы его сдали в их руки живого или мертвого. И сказали они ему так: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвим тебя не умертвим. И связали его двумя новыми веревками, которые крепкие, чтобы, значит, сдать его, и подняли его со скалы, в которой он прятался. И дошел он до Лехи, и плештимляне с криком встретили его. То есть они готовы его линчевать на месте. И снизошел на него Дух Господень, и стали веревки, что на руках его, как лен, перегоревший от огня. То есть вот эти крепкие новые веревки, одним движением рук он их разорвал. И нашел он костягу, ослиную челюсть. Танах упоминает, что она была свежая, потому что сухая кость от этого разбилась. И это было единственное оружие, которое у него было в руках. И при помощи вот этой вот костяги, которой он пользовался как молотком, убил он 1000 человек. И сказал Шимшон: челюстью осла, ослов куча. И протянул он руку, челюстью осла убил я 1000 человек. И было, сказав это, он бросил челюсть из руки своей, назвал то место Рамат Лехи. Рама – это возвышенность, Лехи – это щека, но в данном случае имеется в виду челюсть, в честь той кости, которая ему удалось разбить своих врагов. И судил он Израиль в дни плештимлян 20 лет. И плештимляне его очень боятся. Теперь одна из вещей, которая с ним происходит, и я не буду... Это нужно очень подробно обсуждать. Я не буду сегодня говорить, почему его тянет к плештимским женщинам. Я уже сказала, что считается, что Всевышний у него создал такую страсть и желание, чтобы с другой стороны вызвать его враждебность. Но, в общем, в какой-то день он всего ничего пошел за одной такой женщиной в вазу. И плештемляне узнали, что он там, и закрыли ворота Азы, а Шимшон просто подошел, не стал их выламывать, а приподнял и с этими воротами ушел оттуда. Город остался открытым. То есть в очередной раз показал им, что нет никакой возможности с ним бороться. И тогда возникает этот вот заговор против него, который осуществляет Далила. История с Шимшоном и Далилой страшно нравилась и художникам, и композиторам, буквально в двух словах. Для тех, кто с ней не знаком, Далиле 5 князей плештимских предлагают большие деньги, если она выяснит у Шимшона, в чем заключается источник его силы. Она применяет очень женские методы. Он сперва пытается выкрутиться и говорить ей неправду. В конце концов признается, что сила его в его обете Назира. То есть важно понять, что его длинные волосы не какая-нибудь камея или амулет или еще что-то такое. А это символ его близости к Всевышнему, и его силы, они от Всевышнего. Но так как он свою близость запятнал близостью с Далилой, то она его усыпляет, отрезает ему волосы. И, значит, сдает его плештим, которые счастливые, довольные до невозможности, приводят его в вазу, выкалывают ему глаза и слепого его заставляют молоть муку. Это тогда одна из самых тяжелых работ. И устраивают праздник по поводу его пленения. И выводят Шимшона. И для них это доказательство. Этот праздник происходит в храме. В храме того идола, которому они поклоняются, Дагона. Так? И Шимшон видит в этом празднике Хилул Ашем, оскорбление имя Всевышнего. То есть он представитель Всевышнего, он был назиром, даже если его назирут нарушено. И вот они видят, что Дагон его победил. А там набилась куча народу, и они требуют от Шимшона танцевать перед ними, веселить их и развлекаются. И Шимшон молится Всевышнему с просьбой, чтобы ему удалось еще раз почувствовать силу и победить Плештим, пусть даже ценой собственной жизни, хватается за столбы здания и обрушивает его на всех сидящих там. И при смерти своей ему удается убить больше Плештим, чем за всю свою жизнь. И Плештим настолько напуганы от него, что его семья совершенно спокойно приходит в Азу, находит его тело, и везет его на похороны в их семейный удел, в эшталон. И никто их не останавливает. И после всего, что там происходило, опять говорят, что он судил евреев 20 лет. И говорят наши мудрецы, что 20 лет он судил при жизни, а еще 20 лет плештим так боялись всякого воспоминания о Шимшоне, а были еще и такие, что думали, а может он скрылся, а может он пропал без вести и так далее, во время такого погрома, так, что еще 20 лет они не нападали на евреев. То есть против 40 лет порабощения Плештим тогда 40 лет Шимшон, 20 при жизни своей и 20 своей героической смертью, которой он осветил имя Всевышнего, ему удается защитить евреев от Плештим. Но, как мы увидим, еврейским царям еще предстоит с ними очень много воевать. То на сегодня наша история закончена, но Галит меня просила о современные выводы. Так вот, два современных вывода. В 1948 году, когда шла война за независимость, то полк, который воевал на юге страны, называли себя Шуалей Шимшон, лисы Шимшона. И тем самым хотели показать, что они продолжают его героический дух. Повторяю, тогда меньше разговаривали о гуманизме с врагами. Так? Второе, когда человек любит свой народ, то даже его смерть, героическая смерть, может быть освящением имени Всевышнего. И я уже об этом говорила на одном из уроков, что все, кто погибли вот сейчас в Азии от руки сегодняшних палестинцев, они считаются людьми, которые осветили имя Всевышнего. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. У нас есть еще 3 минутки. Современная Газа находится в том же месте, что и Газа в Танахе.
Считается, что да. Я скажу так, вот здесь есть вопрос. Современная Газа, современные Ашкелоны, и Ашдод и Кирьят-Гат не совсем в том же месте, но возле каждого из них есть холм, который раскапывают, и там находятся эти города времен Плештин. Тут вопрос о Шимшоне и Далиле, вопрос, как она к нему вернулась, если она была замужем за другим человеком. Я извиняюсь, она к нему не вернулась, и он на ней не женился. Далила, она распутница, скажем, это таким открытым текстом.
Рабанецкого, у нас есть поднятая рука. Давайте попробуем успеть.
Давай.
Песть. Пожалуйста, очень-очень быстро. Песь, пожалуйста.
Добрый день, спасибо большое за уроки, очень интересные. Я хотела спросить, современная Газа, это по Торе, это территория Израиля или нет?
Да, но не, скажем так, не древнего Израиля, а обещанной земли. То есть обетованная земля включает в себя Азу, да. Теперь тут еще пол вопросов, на которые я хочу успеть ответить. Умерший за то, что он еврей, освящает имя Всевышнего, даже если у него не было такого намерения, да, по большинству раввинских мнений. И тут опять длинный вопрос о харидим и отношении к армии, это в 2 секунды не ответишь. А это то, что осталось.
Спасибо. Наше время истекло, к сожалению, но у нас есть следующий урок. Мы продолжаем эту же тему с новыми героями, но мы можем, как и в этот раз, начать с ответов на какие-то вопросы, которые не успели ответить.
Окей.
Можете мне в личку присылать вопросы на WhatsApp. Я все пересылаю
Там
Рабанит
есть
Цепоре.
длинный вопрос о харидимном обществе и службе в армии. Я
Скопировать его.
готова буквально в нескольких словах ответить на него в начале следующего
Я
урока.
его
Как
скопирую.
я вижу ситуацию, это не значит, что это единственное.
Спасибо большое еще раз за урок. И
И
Безрат
вам
Ашем, что когда мы встретимся через неделю, у нас будут хорошие темы, мы будем
всем. И
праздновать.
хорошие новости,
Да, Безрат Ашем.
и выздоровления всем раненым, и освобождения всем пленникам. И давайте молиться за все это и дальше. И пусть награда за наш урок и ваше участие в такое времена пусть пойдет всем, кто в этом нуждается, всему еврейскому
Амин, амин,
народу.
амин.
Всего хорошего.
Спасибо большое.